В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре среда, 5 апреля. В ближайший час говорим о таком. Российский писатель Захар Прилепин утверждает, что режиссер Владимир Меньшов передал помощь группировке ДНР.
Репутация здесь, Украины, никак не страдает от того, что Прилепин пожимает ручку Меньшову.
На Луганщине ищут уголь для Щастинской ТЭС. От ее работы зависит обеспечение области электричеством. И сегодня на пункте пропуска Маринка не было очереди. КПВВ расширили силами ООН.
Два дня назад я проехал, вообще никого не было.
А в студии мы поговорим о том, когда может закончиться так называемый пенсионный туризм. 350 тысяч человек с неподконтрольных территорий, по подсчетам журналистов, получают украинские пенсии и выплаты от сепаратистов. Как они относятся к проверкам, которые для них вводит украинская сторона? И что будет с пенсионерами ОРДЛО, если Украина признает эти территории оккупированными? У нас в гостях журналист издания «Украинская правда» Марьяна Пьецух, а также адвокационный координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач. Друзья, расскажите нам о своих историях, как вы получаете пенсию на подконтрольной Украине территории. Стало ли легче или труднее? И почему? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, что там на фронте? Перемирие устаканилось?
К сожалению, нет. Количество обстрелов увеличивается. Об этом подробнее через пару секунд. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жибривский. Он отметил, что завтра начнется подача воды в нормальном режиме. Вечером 29 марта в результате обстрелов станция была обесточена. Также был обесточен город Авдеевка. Накануне электроснабжение в городе удалось восстановить. Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной около 18 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве. Руснак отметил, что Россия испытывает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники. Также, по его словам, до конца 2018 года Генеральный штаб Вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20-ю и 8-ю армии в Воронежской и Ростовской областях. Россия, как известно, отрицает свое причастие к вооруженному конфликту на Донбассе. Глава Луганской области Юрий Гарбус выступает за введение в Северодонецке военно-гражданской администрации. Об этом он заявил в эфире телеканала «ЛОТ». Глава области заявил, что обеспокоен ситуацией, которая сложилась не только в городском совете Северодонецка, но и в самом городе. По его словам, пока разные политические силы местной власти ведут между собой борьбу, для города не делается ничего. В связи с этим он отметил, что намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с подобным предложением. За прошедшие сутки ранены 5 украинских военных в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают наращивать количество обстрелов. Самая сложная обстановка была вблизи Мариуполя, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку за минулу добу противник 4 рази відкривав вогонь. Тричі у Новоїдарському районі і один раз зі снайперської зброї у Троїцькому. На Донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші протягом доби вздовж усієї лінії фронту. На Маріупольському напрямку ситуація аналогічна. Зраняє до самої півночі бандоформування обстрілювали наші позиції на всій лінії бойового зіткнення.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецкой, Синоватой и Горловки, а также юга контролируемой сепаратистами территории. В группировке ЛНР утверждают, что вооруженные силы Украины обстреляли район села Желобок. Европейский Союз перечислил Украине транш 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. По данным министерства, после перечисления второго транша общий объем средств, предоставленный Евросоюзом макрофинансовой помощи, достиг более 2,5 миллиардов евро. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 6 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Известный российский актер и режиссер многих фильмов, в том числе «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов пожертвовал группировке ДНР 1 миллион рублей. Такой пост выложил на своей странице в Фейсбуке так называемый политруководитель ДНР Захар Прилепин. Российский писатель Прилепин в последнее время занимается пропагандой идеи российского выбора и пророссийских идей на неподконтрольной территории. По его словам, во время съемок интервью с Владимиром Меньшовым в программе «Чай с Захаром» режиссер передал конверт, в котором оказался 1 миллион рублей. Меньшов якобы сказал, что это в помощь Донбассу. Подтверждения этого факта со стороны Меньшова пока нет. В спецслужбе Украины заявили, что проверяют этот факт. Более подробно Дмитрий Донской.
Захар Прилепин, бывший российский ОМОНовец, писатель, который примкнул к сепаратистам и даже получил должность политрука одного из батальонов. Он известен пророссийской пропагандой на Донбассе, съемками агитпроекта «Чай с Захаром». Он опубликовал пост о том, что пригласил на интервью в свою программу Владимира Меньшова, режиссера картины «Москва слезам не верит». Меньшов привез наличными в пакете 1 000 000 рублей и сказал, что это для Донбасса. По словам Прилепина, эти деньги пошли на лекарства и медоборудование. Он выложил видео, на котором врач Донецкой областной травматологии держит в руках две лампы и благодарит за них в первую очередь Прилепина, а уже потом Меньшова.
Огромное спасибо Захару Прилепину, огромное спасибо Владимиру Меньшову за то, что купили нам такие две замечательные лампы, которые пойдут в операционную.
Спикер СБУ Елена Гетлянская заявила, что по данному эпизоду уже идет оперативная проверка.
Если эти деньги были спрямованы на финансирование террористических организаций, то, звичайно, это приводом не лише для заборони в'їзду, але якщо це було зроблено як гуманітарна допомога, там для мешканців Луганська чи Донецька, це одна справа. Тому не можна говорити про зараз, поки не ретельно не вивчити це питання. Тим більше, що ми міг писати пропагандист, писати одне, а насправді було інше.
Прилепин виложив своє фото з Станіславом Говорухіним і Володимиром Меньшовим. Вони, по словам писателя, в ближайших програмах должны будут высказывать свою лояльність боевикам группировки ДНР. Владимир Меньшов является председателем Общественного совета по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы России. Станислав Говорухин возглавлял предвыборный штаб Путина, а сейчас сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Эти люди перестали быть деятелями культуры, а стали частью кремлевской идеологии, считает литературный критик Юрий Володарский.
ДНР поддерживает какие-то там мастодонты типа Меньшова и Говорухина. Репутация здесь, Украины, никак не страдает от того, что Прилепин пожимает ручку Меньшову. И вообще обычно в таких делах замешаны государевы люди. То есть те люди, которые вынуждены демонстрировать свою лояльность к власти, потому что находятся на каких-то постах.
Захар Прилепин уже является персоной нон-грата в Украине. Свои программы он снимает в России, однако часто бывает на неподконтрольной части Донбасса. Если он возьмет с собой кого-либо из своих гостей, и он пересечет неподконтрольный Украине участок Украино-российской границы, то этого будет достаточно, чтобы и им запретить въезд. Более 30 известных россиян уже получили запрет на въезд, рассказывает спикер погранслужбы Украины Олег Слободян.
Вот последний случай, это Елена Воробеева, это воскресенье. Артистка, пародистка, которая в свое время ездила в Крым, а в это воскресенье пыталась попасть на территорию Украины. Не пропустили в Украину и запретили въезд сроком на 3 года.
В СБУ уже возбудили уголовное дело против гражданина России Евгения Прилепина, взявшего псевдоним Захар. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Луганскую область возить уголь будут из Африки, Китая или Австралии. Топливо марки «Антрацит» необходимо для производства электроэнергии на Луганской ТЭС. В Украине уголь такой марки есть только на неподконтрольных территориях, говорят на ТЭС. Но сепаратисты месяц назад заблокировали поставки этого угля. Поэтому собственники ТЭС ведут переговоры о поставках из-за рубежа. Покупка импортного угля может сильно повысить себестоимость производства электроэнергии, предупреждают энергетики. К тому же существуют проблемы с доставкой топлива из Польши. паспортов к самой теплоэлектростанции. Однако других вариантов обеспечения региона электричеством пока что нет. Подробнее Алексей Виноградов.
ЮАР, Китай или Австралия. Одна из этих стран вскоре станет поставщиком угля для Луганской теплоэлектростанции. Об этом рассказал руководитель департамента по сервисам ДТЭК Луганская ТЭС Борис Сафонов. По его словам, кроме как на неподконтрольных территориях, нужной марки угля в Украине нет. Поэтому компания ведет переговоры за рубежом. Планируется, что в конце мая в порт Одессы прибудет первый сухогруз с углем. Доставка топлива из дальних стран существенно повлияет на себестоимость производства электроэнергии, говорит Борис Афонов. Но будет ли повышаться тариф, он пока не знает.
Стоимость производства электроэнергии однозначно существенно изменится. В какой степени это можно будет говорить, когда у нас будет общая картинка. То есть она, возможно, что возрастет, и это можно говорить не о процентах, а о порядке.
Повышение себестоимости не единственная проблема в этой ситуации. Из порта Одессы уголь еще нужно доставить до предприятия. Прямого железнодорожного сообщения между городом Счастье, где расположена ТЭС, и Одессой нет. Поэтому рассматривается вариант завоза угля по железной дороге в город Рубежное, после чего топливо будет перегружаться на автомобильный транспорт и подвозиться уже непосредственно к ТЭС. По словам руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Горбуза, такой вариант ему не нравится, так как в день по одной из основных дорог области будет проезжать 160 грузовиков, но другого пути пока что нет.
Каждые 10 минут машина будет идти, мы заблокируем дорогу. Я поэтому вышел на замминистра и с ним общались очень долго о инфраструктуре. Я говорю, давайте искать любой вариант, потому что мы полностью убьем дороги. Хотя они обещают дополнительно выделить денег на это, но мы убьем дороги, мы полностью парализуем движение транспорта. И я категорически этого против. Но, тем не менее, мы не можем войти в зиму и даже лето пережить без угля.
Луганская ТЭС сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе. Из-за боевых действий область оказалась отрезана от единой энергосистемы страны и представляет собой энергоостров. Преобразовать энергосистему быстро не получится. По словам заместителя главы областной администрации Романа Власенко, уже разработан проект строительства линий электропередач, которые соединят регион с единой энергосистемой страны. Но на это нужно время.
У нас предусмотрено строительство в районе Кременной от Пайки. И от Кременной к Лисичанску будет построена эта линия. Общая сумма работ больше 1 000 000 000 гривен, где-то там 1 200 000. По планам, если все будет идти нормально, при соединении, завершение проекта запланировано на первый квартал 2018 года.
Напомню, в марте в ответ на блокаду неподконтрольных территорий сепаратисты заблокировали поставки угля на Луганскую ТЭС. До этого теплоэлектростанция получала уголь из шахт объединений Свердлов-антрацит и Ровеньки-антрацит. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Контрольный пункт въезда-выезда Маринка расширили. Сегодня здесь со стороны подконтрольной территории очередей нет. Благодаря помощи ООН на пункте пропуска установили 20 новых рабочих мест для паспортного контроля пешеходов. Как еще планируют обустроить КПВВ, узнавал Никита Луцкий.
Работой контрольного пункта въезда-выезда Маринка люди довольны, пожалуй, впервые за время его существования. Увеличение количества окушек для паспортного контроля заметили сразу, говорит житель Курахова Олег.
Смотрю, прибавилось больше окушек прохождения, и как-то больше порядка стало. Так что сейчас хорошо.
Жительница Донецка Ирина и сама не ожидала, что сможет без очереди приехать на подконтрольную Киеву территорию, при том, что пассажиров автобусов меньше не стало, очереди исчезли.
Сама даже не знаю, в удивлении. Обычно мы машиной ездили, а сегодня вот так вот, перекладными. Но билетов нет на автобус.
Автомобильной очереди тоже нет, удивляются проезжающие. Проехать КПВВ Маринка сегодня можно всего за 20-30 минут, рассказывает дончанин Виктор.
Замечательно. Два дня назад я проехал, вообще никого не было.
Как думаете, почему?
Не знаю, наверное. Порядок навели.
Это произошло благодаря тому, что здесь оборудовали дополнительные 20 рабочих мест для паспортного контроля. Деньги на новые вагончики, мебель и компьютеры выделили в Организации Объединенных Наций, рассказывает директор Харьковского офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Момо Мулусеу.
Это третий, значит, здесь в Маринке, Новотроицке и Майорске. По 4 будки вот таких, оборудованы вот по 5 компьютеров на каждый модуль. Значит, где-то 60 рабочих мест.
Спасибо.
На все три проекта выделили около 3,5 миллионов гривен. По словам пограничников, новые модули кардинально изменят ситуацию на пунктах пропуска. Кроме того, сейчас уже отработана схема реверсивного пропуска, рассказывает начальник Краматорского погранотряда Анатолий Федорчук.
На данный час мы реагуем на збільшення черг и робим перенаправлення потоків або реверсний рух в залежності звідки більше накопичення транспортних засобів.
Кроме обустройства новых рабочих мест для пограничников, в управлении Верховного комиссара ООН закупили большие палатки для пунктов обогрева. Их установили возле КПВВ. Местные же власти планируют привлечь средства для того, чтобы возвести на каждом пункте пропуска крышу. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Переселенцы Мариуполя все чаще обращаются к адвокатам и в суд с просьбой защитить их права. Причина – введенная в прошлом году Министерством социальной политики проверки внутренне перемещенных лиц. В 95% случаев переселенцы дела выигрывают, говорят юристы. А противоправными признаются действия Управления соцзащиты населения. Одна из причин – непрописанный механизм проверок внутренне перемещенных лиц. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Поток жалоб и обращений в суд переселенцев в Мариуполе не прекращается, говорят правозащитники. Особое возмущение вызывают введенные в прошлом году проверки выехавших с неподконтрольной территории по месту проживания. То, что в управлениях соцзащиты называют проверками, в реальной жизни стало орудием дискриминации переселенцев, говорит руководитель Центра адаптации пострадавших во время проведения АТО, юрист Марина Пугачева.
Зачем напрягать этих людей, которые нервничают, которые переживают, которые пытаются отпроситься с работы или плюют на эти переселенческие деньги? Эта ситуация создана так, чтобы человек сказал: «А бог с ними, с этими деньгами, не буду». Давайте называть вещи своими именами. Или вы говорите официально, что у государства нет денег. Мы будем там, например, платить только определенным категориям. Ну, или еще как-то. Но вот эта нервотрепка, она не должна происходить.
Постановление Кабинета министров номер 365, которое и предусматривает проверки, нарушает минимум две статьи Конституции Украины, считает адвокат Ирина Бирюкова. Статью 33, гарантирующую свободу передвижения и выбор места жительства, и 46 о праве на социальную защиту. Сейчас увеличилось количество обращений в суд, говорит адвокат.
Часто, обращаясь просто с адвокатским запросом, возобновляются выплаты. Но иногда доходит дело до суда. У нас 95% выигрышных дел именно по СЗН. То есть работники СЗН заранее знают, что они проиграют, но они все равно думают, что люди не будут обращаться в суд за своей защитой. И надеясь на это. Мы считаем, что действия СЗН более чем противоправны.
Начальник Центрального районного управления социальной защиты Мариуполя Татьяна Родионова считает, что СЗН оказались заложниками в ситуации с переселенцами. И если на законодательном уровне будут приняты изменения, службы социальной защиты их будут выполнять, так как выполняют существующие на данный момент.
Ну, общественностью Мариуполя мы как бы можем их учесть, какие-то замечания в нашей работе, но принять эти изменения, мы же руководствуемся законами и постановлениями, которые приняты. Неправильно и сейчас идет политика в плане того, что вот давайте найдем крайних в виде управлений. Управление здесь как раз заложники этой ситуации.
Среди переселенцев, обратившихся за помощью к юристам, не только пенсионеры. Работающие жители Мариуполя из числа ВПО тоже просят адвокатов защитить их права. Это те переселенцы, которым не повезло оказаться дома в момент проверки. Зачастую они проводятся без личного контакта с переселенцами, и прекращение выплат социальной помощи основывается только на показаниях самих сотрудников управления соцзащиты. Правила проведения проверок изменяются уже в самом процессе. Нет четкого алгоритма действий, понятного всем, считает переселенка из Донецка Светлана Юрченко.
Мама моя пыталась там правду доискать, да, она говорила, что есть же мой телефон, почему вы не позвонили? Но не это же была цель. Цель была не застать маму дома или не застать. Цель была просто разбросать уведомления задним числом о том, что мамы не было. В субботу они разбросали, а в понедельник составили акты, сами их подписали и подали разнарядку на исключение ее из списка выплат. Но, может быть, где-то лежит еще уведомление на меня, но я просто о нем не знаю.
Принятие постановления о проверках в Кабмине обосновали тем, что многие получающие выплаты на самом деле не проживали в подконтрольных Украине городах, а лишь выезжали, чтобы получить деньги. В декабре же прошлого года Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру контроля внутренне перемещенных лиц путем обмена информацией между Министерством социальной политики Украины и пограничной службой. Такое новшество по решению Кабмина должно было помочь соцслужбам контролировать выполнение переселенцами правил 60 дней, согласно которому они не имеют права находиться на неподконтрольной территории или за границей дольше этого срока, иначе лишаются статуса внутренне перемещенных лиц. Правозащитники считают, что проверки на дому могли бы заменить справками с места работы или учебы детей. Общественность Мариуполя намерена создать пакет обращений от жителей города к Верховной Раде, Кабинету министров, Офису омбудсмена и профильным министерствам с требованиями усовершенствования подзаконных актов по внутренне перемещенным лицам. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Еще о одном удобстве, в кавычках, для переселенцев, о так называемом пенсионном туризме, мы поговорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях журналист издания «Украинская правда» Марьяна Пьецов. Здравствуйте, Марьяна.
Доброго дня.
А также Дарина Толкач, адвокационный координатор благотворительного фонда «Право на защиту». Здравствуйте, Дарина.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, расскажите нам о своих историях. Как вы получаете пенсию на подконтрольной Украине территории? Стало ли в последнее время легче, труднее, привыкли вы, не привыкли и почему? Еще раз номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Марьяна, вы в своем издании изучали эту проблему, вообще там ведете тему неподконтрольных территорий. Расскажите, вы там приводите цифру 350 тысяч переселенцев, точнее переселенцев, пенсионеров, которые проживают на неподконтрольной территории и получают и ту пенсию. Откуда эта цифра? Объясните, пожалуйста.
Власне, звичайно, не можна цю цифру вважати об'єктивною, оскільки вона основана на показниках, по-перше, Пенсійного фонду України за грудень 2016-го, оскільки Пенсійний фонд України чомусь публічно не оновляє дані щомісяця, скільки вони платять переселенцям пенсій. Власне, за ці два місяці, можливо, вже і збільшилась цифра, тому що в лютому було поновлено, кожен постійно йде поновлення виплат пенсії внаслідок перевірок. Так, можливо, вже Пенсійний фонд більше, ніж 549 тисячам переселенців. Якщо було станом на грудень, на сьогодні, напевно, вже це більша цифра, поки я ще чекаю сама від Пенсійного фонду їхню цифру. Я взяла спочатку дані Пенсійного фонду України і взяла дані, оприлюднені на сайтах так званого ДНР і ЛНР, де звітує щомісяця і сайт ЛНР, і ДНР, і їхня так звана влада, вона звітує постійно, скільки людей в них отримало пенсію. Звичайно, теж не можна казати, що однозначно це та інформація 100%, чи в них немає своїх пенсійних схем, де вони частково на мертвих душ пишуть ці пенсії, а люди їх не отримують. Але якщо взяти реальну суму, додати цю суму, яку отримують нібито пенсіонери в ЛНР, ДНР і отримують в Україні, виходить сума понад 1,6 мільйонів пенсіонерів. Хоча до війни скільки пенсіонерів не проживало на тих територіях, які нині є непідконтрольними. До війни їх там було 1278, здається. 1 178 000. Тобто звідси я відмінусувала, що мінімум 350 тисяч вже дублюється. Плюс треба звернути увагу, що багато пенсіонерів переїхало жити в Росію, і це теж збільшує цифру можливості дубляжу в Україні тих самих людей. Я єдине, що не зауважила, була матеріалі, що насправді, можливо, серед цих людей, які отримують пенсію в ОРДЛО, є, які насправді живуть в Україні офіційно як переселенці, але вони при цьому так само отримують пенсію, їздять там регулярно додому, і там теж знімаються пенсії. Тобто, можна сказати, надурюють там в лапках на дурюють і свою владу, яка їм платить пенсію, але вони живуть в Україні.
Ви маєте до своєї власті, сепаратистської власті?
Так. Тобто, насправді, мені говорили, що є і такі історії, що, будучи переселенцем в Україні, люди, які відчувають себе в безпеці і їздять туди, вони теж оформляють там пенсії і їх отримують. І, як я розумію, їх там ніхто жорстко не перевіряє. Це, до речі, для них важливий фактор, що в Україні за ними влаштували там цілу погоню і перевірок маса, а в ОРДЛО вони можуть відносно спокійно отримувати свою пенсію, навіть не живучи там. Єдина вимога, що вони мають її хоча б знімати з картки раз на два місяці, оскільки якщо вони не знімають протягом двох місяців, на третій місяць їм просто ця пенсія не нараховується. Але ніяких перевірок там немає, чи людина дійсно живе в ОРДЛО, чи вона живе в Україні. На підконтрольній території України.
Мар'яна, ви от в матеріалі общаєтесь, наверное, з цими пенсіонерами, виходить, що вони в шоколаді, що вони збирають і тут пенсію, і на подконтрольной территории. Как они это все воспринимают? Потому что многие люди завидуют, грубо говоря, даже пенсионеры на подконтрольной территории, да, говорят, да как так?
Я была вражена в станиці Луганській, почула від чиновника обурення. Він каже, ну де справедливість? От ми тут, станиця Луганська, це підконтрольна територія, каже, от тут люди там отримують одну пенсію, а вони мають дві пенсії. Мало того, вони, якщо це шахтарі, каже, в них висока пенсія, вони приїжджають сюди, отримують 4 тисячі гривень і, каже, помножте на два. Ну, розрахунок в Ордло йде, це українська пенсія помножена на два, отримана в рублях. Каже, вони там десь мають ще 8 тисяч. Каже, ну, тобто є така банальна людська заздрість і образа, хоча ніхто, звичайно, при цьому не хоче опинитись на їхньому місці і жити в умовах окупації. Хоча, зрештою, в станиці теж не особливо люди хочуть жити, вони там живуть без, ну, не дуже від того отримують задоволення, тому що в них зруйновані будинки, ніхто їм це не компенсує, і це теж одна з причин злості на те, що вони, оскільки вони живуть на підконтрольній території і мають тільки одну пенсію, але при цьому не мають жодних компенсацій за втрачені помешкання, а люди, які живуть там, принаймні мають більше коштів і мають більше варіантів виїхати, тут собі зняти житло, тому що вони мають отримують статус переселенця.
Пенсіонери з непідконтрольної території, як
і? А самі пенсіонери з непідконтрольної території, звичайно, там те, що за моїми спостереженнями, там 90% реально дуже потребують цих грошей, але жіночка зустрічала, яка каже, я ходжу за пенсію, тому що я допомагаю дітям, які виїхали, живуть в Києві, тобто вона отримує українську пенсію, живе за пенсію у Ордло, але отримує пенсію українську, щоб висилати в Київ. І для мене це був шок, насправді, тому що це дуже важко переходити ці всі переходи, ці всі черги. І вона заради того, щоб допомогти дітям, можливо, на оренду квартири, вона це ходить. Але більше, звичайно, вони не від хорошого життя займаються пенсійним туризмом, так званим, тому що ціни там на 25% споживчий кошик, згідно офіційних даних Всесвітньої продовольчої спілки там вищі. Людина, щоб купити собі м'ясо, м'ясо там вдвічі більше, дорожчі кошти. Тобто людина загнана в такі умови, що вона просто не виживе. І вона вимушена паралельно збирати і там гроші, і там гроші. А ліки це, ну, а пенсіонери це люди, здебільшого мають проблеми зі здоров'ям, лікування відомо, яке дороге, ліки, які дорогі, ну, і це просто фізична потреба вижити.
Ну, в общем, з обох сторон у людей є претензії друг до другу, є така злость.
Локальні такі претензії.
Дарина, сейчас вам дам слово, давайте послушаем слушателей. Руслан из Луганска. Здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. У меня буквально реплика к Марьяне. И один вопрос, если вы позволите.
Пожалуйста.
Марьяна, вы оперируете терминами «пенсия Ордло». То есть вы считаете, что здесь работает пенсионная система, правильно я вас понимаю?
Ну, ми взагалі важко там офіційно, пенсійна система, там ж ваше спрацює, є ж пенсійні фонди, так звані пенсійні фонди, є пенсійна, я знаю, що офіційно це називається пенсією, у вас це називається пособія, правильно, пенсійна допомога.
Ні, подождіть, для вас це що?
Що для мене це? По факту це та сама пенсія, але де юре це є ну, не пенсія, звичайно, тому що...
Дарина, дам слово.
Да, зараз правник пояснить. Ну, для мене це не може бути пенсією, тому що її визначають, по-перше, незрозумілою формулою, множачи на два, не зважаючи на курс там рубля, і виплачують в рублях. Я розумію, що це є пенсійна допомога, і бойовики, які взяли, захопили там владу, вони повинні нести відповідальність цих людей і мають якось їм допомагати фінансово. Але я говорю з точки зору фактажу, по факту людина на руки отримає приблизно два розміри своїх пенсій просто на різних територіях.
Мар'яна, ви мене слышите?
Так, чую. Чую.
Так от, ви розказали кучу всього, хоча б задав один вопрос. Так от, якщо ви вважаєте, що тут люди отримують пенсію, і, то есть ви фактично признаєте, що тут працює пенсійна система, фактически признаете, что это пенсионная система является одним из столбов государственности, то есть тем самым вы, как журналист, признаете, что здесь государственность работает. А кроме того, расскажите мне, пожалуйста, а вот в Украине Конституция есть еще или нет? И раздел другий в Конституции, это права и обов'язки людини. Вы знаете, есть такая книжка, ее гарант некий Петр Порошенко. Так вот, там нарушены все статьи этого раздела. Почему же вы, как журналист, не бьете в колокол и не требуете защиты прав людей по Конституции, а рассказываете, что идет пенсионный туризм? который...
Я как журналист в своем материале згадую, звичайно, даю коментарі юристів і даю коментарі міжнародних представників, де вони наголошують на тому, що пенсію людям не мають права не платити, тому що вона гарантована законами і конституцією, і про це йдеться в моєму матеріалі, звичайно. Просто я говорю зараз про людський фактор, про який ми почали говорити, тому, можливо, ви так сприйняли мою позицію.
Руслана, я ще добавлю, спасибо за дзвінок, і ще добавлю, що якщо хоча б к українським властям є якісь претензії, да, у міжнародних наблюдателів, то з сепаратистами, ну, фактично там нет ніякого контролю по поводу этих пенсий, то есть ООН тот же не упрекает сепаратиста в том, что что-то, может быть, там не дают каких-то денег. Правильно, что я говорю?
Ну, немає предмету.
Дарина, вы хотите все что-то сказать, и второго слушателя дадим.
Я хотела бы прежде всего поблагодарить слушателя Руслана за правильно поставленный и сформулированный вопрос, потому что с точки зрения правозащитной и с точки зрения моей позиции организации, которую я представляю, а мы занимаемся защитой прав внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта, единственный фактор, который имеет смысл учитывать, это совершенно верно законодательство, Конституция и законы Украины. Согласно Конституции и законов Украины, каждый гражданин, подчеркиваю, каждый гражданин имеет право на пенсионное обеспечение. А если учесть тот факт, что пенсионный фонд в нашей стране работает по тому же принципу, что любой трастовый фонд, то всю свою жизнь эти люди вкладывали в этот трастовый фонд некие ресурсы. И они имеют полное основание для получения этих ресурсов вне зависимости от того, на какой территории они находятся.
Дарина, де-факто сейчас в Украине так, как вы говорите, все по Конституции?
В этом и основная проблема, да. В предыдущем сюжете, который мы прослушали до начала нашей дискуссии, говорилось о том, что действительно тот подзаконный базис, та нормативка подзаконная, которую напринимал Кабинет министров в отношении внутренне перемещенных лиц, в частности пенсионеров, значительным образом сужает те права, которые этим пенсионерам предоставлены Конституцией и законодательством. И не составляет особого труда, либо составляет большого труда, в зависимости от случая, для юристов, в судебном порядке доказать тот факт, что государство, сужая права гражданина-пенсионера, нарушает законодательство. И фактически признать тот факт, что 365-е постановление, предусматривающее различного рода проверки, необходимость получения справки внутренне перемещенного лица для получения пенсионных выплат, сужает в значительной мере права граждан по признаку принадлежности к группе внутренне перемещенных лиц. Хотела бы отослать немножко к практике и опыту других государств, которые столкнулись с этой проблемой.
Например, Грузии.
Да? Например, Грузии. Да, совершенно верно. Мы изучали опыт грузинский в отношении механизма выплат пенсии. Так вот, когда мы задали вопрос грузинским коллегам, существует ли механизм выплат пенсии лицам, проживающим на неподконтрольных территориях, их это удивило. Потому что механизма как такового нету. Потому что подход таков, что каждый гражданин, выехавший на территорию подконтрольной грузинским властям, имеет основания для получения полного объема прав. Да, действительно, они не могут осуществлять защиту и контроль за выполнением прав этого человека на неподконтрольной территории, но не создается огромное количество регуляторных актов, которые ограничивают, контролируют, назидают над человеком, который и так оказался в крайне уязвительном
положении. Дарина, вот очень интересный момент. В Грузии какой статус этих территорий? Нет ли разницы в этом статусе? Потому что Украина не определилась статусом так называемого ОРДЛО, и, может быть, отсюда вот такая вот непонятка, что разные ведомства тянут в разные стороны. Если Министерство по делам оккупированных территорий за интеграцию, за выплаты пенсии, то Минсос, допустим, категорически против, за жесткую верификацию и так далее. В Грузии четко определены статусы их территорий?
Статус территории определен достаточно четко. Этот статус сформулирован как оккупированные территории, но в данном случае понимание этих оккупированных территорий сильно отличается от понимания между властями Грузии и Украины. Украинская сторона, ну и, собственно, те законодательные инициативы, которые на сегодняшний день существуют в отношении урегулирования статуса Донбасса как оккупированной территории, сводится к тому, чтобы Украина полностью отказалась от контроля за соблюдением прав, от выплаты пенсий, ввела полную изоляцию этих территорий, вплоть до ограничений в транспортном снабжении и так далее. В отношении, что касается вот опыта грузинского, то они, наоборот, максимально содействуют возможности выезда этих лиц, получения максимального количества социальных услуг на территории подконтрольной грузинскому правительству. И статус оккупированной территории в данном случае предусматривает исключительно фиксацию того факта, что на этой территории осуществляется де-факто власть другого государства.
Давайте дадим слушателя. Сергей Краматорск. Здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Я сам переселенец, и инвалид по зрению, получаю пенсию здесь, на территории Украины, в Краматорске живу. Вот так у меня есть знакомые много, которые живут в Донецке, получают в Украине пенсию, а живут в Донецке, так называемые пенсионные туристы. Да, конечно же, Украина обязана платить тем людям пенсии, где бы они ни проживали. Да, конечно же. Но опять-таки, проверки проводить все равно надо. Хотя бы элементарные, вот как сейчас, это идентификация по карточкам в банке. Потому что все-таки пенсионеры, это в основном люди пожилого возраста, и они имеют свойство умирать. Если, допустим, в контрольной Украине человек умирает, то, соответственно, там передаются все данные пенсионные фонды, выплаты пенсии прекращаются. Если человек умирает на неподконтрольной территории Украины, то никаких данных не передает. И пенсия продолжает назначаться, и люди приезжают, допустим, родственники, до окончания срока этой карточки получают эти же деньги. Как с этим бороться, вы думаете? И я считаю, что это правильно, когда идентификация проходит, и ничего страшного в этом нет, в принципе. Для жителей, которые проживают на подконтрольной Украине территории, вообще никаких проблем. Мне вот, допустим, в апреле надо будет проводить идентификацию, я не считаю, что это проблема большая, я пойду просто и проведу. А тем, которые на тех территориях живут, приходится смириться, но это надо. Контроль все равно должен быть какой-то. Спасибо.
Спасибо, Дарина. Наверное, это к вам тоже вопрос, как в Грузии, допустим, да, или вы предлагаете решать вот проблемы с пенсионерами, которые, как заметил Сергей, имеют свойство умирать, а деньги продолжают капать непонятно кому.
Это вопрос создания некой системы верификации. Если уже речь идет о создании системы верификации, то она должна быть унифицирована в отношении всех пенсионеров, и как внутренне перемещенных лиц, проживающих на неконтролируемых территориях, так и в отношении тех граждан, которые проживают на контролируемых.
Но как Украине проверить, умер человек или нет?
Что касается, например, грузинского опыта, который мы изучали, вопрос идентификации и вопрос возможности реализации ряда социальных прав связан с фактом физического присутствия лица на контролируемой территории. Это действительно создает некие пробелы, потому что это не защищает, будем говорить, немобильное население, права немобильного населения, то есть тех стариков, например, которые не могут физически переместиться.
Они просто не получат этих денег.
То есть они фактически их не получают. С этим ничего не поделать. Был опыт других стран, в котором создавались некие механизмы там, доставки банкоматов, неких логистических центров и так далее, для того, чтобы облегчить немобильному населению все-таки доступ к идентификации и получению этих пенсий. Но, опять же, они в любом случае не отвечают полностью на запрос тех людей, которые не могут переместиться и банально встать.
0800 300 403, напомню, телефон прямого эфира, звоните к нам, расскажите свои истории, как вы или ваши родственники получают пенсии, если они живут на неподконтрольной территории, стало лучше, хуже. Марьяна, к вам вопрос, снова-таки вы общаетесь с людьми с неподконтрольной территории, как они относятся к этим пенсиям? Вот сейчас уже де-факто украинские пенсии остаются одним из немногих мостиков между Украиной и Донецком. Как-то работает это, связывает ли это людей, или это просто, извините меня, жажда к простым деньгам, которые, что это украинские деньги, как говорит, допустим, Александр Захарченко, лидер сепаратистов, идите и ослабляйте Украину, грабьте ее, получайте эти деньги. Как они мотивируются?
Якщо говорити про майбутнє непідконтрольних територій і що ми плануємо їх повертати, бо складається враження, що більшість вже громадян України якось і забуло за цих людей і за ці території, тільки аби не було війни, і давайте не будемо далі воювати, але до сих пір ми не можемо зрозуміти шляху, як повертати тих людей. Постійно йдуть дискусії про телевежі, як туди добивати сигнал, щоб розказувати їм щось про Україну, Україну. Замість того, якщо й добувається якийсь телесигнал, то люди в новинах бачать, що в Україні все погано, дорога комуналка і корупція. Єдиний шлях, власне, якихось отримування інформації, комунікації, реінтеграції, це, власне, постійна потреба їздити на підконтрольні території, особисто бачити, чути, відчувати. З однієї сторони, є й позитивна сторона цього пенсійного туризму, що люди їздять, спілкуються, бачать. Я просто чула таку думку, що дехто впевнений, хто не виїжджає звідти, що якщо раптом прийде українська армія, то все, їм буде щось страшне, їм ніхто не простить за те, що ми там ходили на референдум. І вони вірять, що там така суцільна ненависть, що тільки вони переїдуть територію, там зразу все, їм кінець. І коли вони переїжджають сюди, та вони, можливо, відчувають якийсь негатив там на КПВВ. Хоча, є напаки. Хтось напаки бачить, що солдати не такі страшні, хтось бачить негатив.
Це ефективний мостик чи ні?
Так, я вважаю, що він ефективний, цей мостик.
Ефективний.
І міністр, навіть Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій, коли я з ним робила інтерв'ю, він, власне, сказав, що цифра 700 тисяч щомісячних перетинів КПВВ, вона є позитивна, що триває цей процес їзди.
Горизонтальні
зв'язки. Люди комунікують, і це добре, що воно є. І важливий тут момент хочу, власне, додати, що багато хто про це каже, що не потрібно витрачати гроші на вишки. Ті самі гроші можна, але приблизно великі ж сумі можна потратити на продовження пенсійних виплат. І надуть набагато більше ефекту зміни суспільної думки людей, які живуть на підконтрольних територіях щодо України. Оце дуже важливий момент. Люди дуже ображаються там за обрізання пенсій. І оце якась така тотальна образа, що ми Україні не потрібні, вони не відчувають свою потребу, що хтось їх хоче повертати, тому що їм хочуть оплачувати грошей. І оцей момент, він як це можна довго з точки зору моралі дискутувати, чи правильно, чи неправильно платити пенсії, чи, і так далі, але для людей це буде дуже важливий такий крок на зустріч, що ми про вас не забуваємо.
Давайте послухаємо. Слухателі, здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте, ви слышите нас?
А, слушаю, да.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Донецк. Вообще-то Макеевка. Вот скажите, я хочу задать вопрос. Тут подруга моя знакомая на шахте работала, и скажите, вот она хочет сделать перерасчет, но территория оккупированная. Входит ли стаж с оккупированной территории в украинский стаж? И можно ли сделать перерасчет? Вот два вопроса.
Спасибо большое, Дарина, наверное, к вам вопрос.
Да, благодарю за вопрос. В данном, тут, конечно, есть несколько нюансов, которые необходимо прояснить, по всей видимости, с подругой слушательницы вашей в отношении того, является ли шахта подконтрольной, якобы подконтрольной Украины, и перешла ли она под контроль Украины или нет.
Скорее всего, уже нет.
У нас есть, на самом деле, несколько таких дел, которые как раз связаны перерасчетом стажа и начислением пенсии лицам по выслуге. Я бы порекомендовала в данном случае подруге-слушательнице вашей обратиться в один из офисов нашей организации, где предоставляют квалифицированную юридическую помощь. И в каждом конкретном случае надо разбираться более детально.
А если на неподконтрольной территории, возможно ли удаленная помощь?
Да, у нас есть горячие линии, и можно, собственно, получить всю контактную информацию на сайте благотворительного фонда «Право на защиту» или «Право на захист», позвонить на горячую линию, получить первичную консультацию, и в дальнейшем, если человек хочет заниматься тем вопросом, получать уже вторичную правовую помощь и работать с адвокатом.
Спасибо большое. К сожалению, время наше истекло. У нас в гостях были журналисты издания «Украинская правда» Марьяна Пьецух, а также Дарина Толкач, адвокационный координатор благотворительного фонда «Право на защиту». Мы обсуждали прелести пенсионного туризма. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сколько нужно времени на разминирование Донбасса и почему возникают трудности при декоммунизации Донеччины? Более подробно об этом и не только слушайте в медиаобзоре.
Для полной очистки территории Донбасса от мин, по разным экспертным оценкам, государству понадобится от 10 до 15 лет. Об этом пишет информационное агентство «Униан». Кроме того, согласно информации Управления нацполиции Донеччины, только с начала этого года в области из-за неосторожного обращения с боеприпасами 6 человек погибли и 3 были травмированы. Среди жертв 12-летний ребенок. Издание отмечает, что если конфликт и закончится, угроза украинцам подорваться на донбасской мине никуда не исчезнет. В этой связи вопрос противоминной деятельности в Украине должен рассматриваться как вопрос первоочередной важности. Когда Москва будет занята внутренними проблемами, об экспансии придется забыть. Россия тогда уйдет из Донбасса вместе с боевиками и ракетными установками. Об этом пишут журналисты «Радио Свобода». Отмечается, что да, это требует времени. Россию еще не так просто будет выгнать из Крыма, как из Донбасса. Более того, все это время будут продолжаться обстрелы и будут гибнуть люди. Да, у многих политических сил будет соблазн врать гражданам и убеждать, что проблемы можно решить и обстрелы прекратить. Одни будут уверять, что Донбасс можно освободить за одни сутки, другие, что нужно просто поехать в Москву и договориться с Путиным. Все это будет наглой ложью, но за такие обещания будет голосовать большое количество украинцев. Так может продолжаться годами. Однако, если украинцы хотят не успокаивать себя ложью, а победить в войне, они должны набраться мудрости и терпения. Украинцы почувствуют на себе результат реформ уже в текущем году. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью британской газете Financial Times. Издание отмечает, появилась надежда на то, что болезненные меры жесткой экономии, которые помогли стабилизировать финансовую систему страны, уйдут в прошлое. Правда, при всем при этом миллионы украинцев до сих пор едва сводят концы с концами, зарабатывая в пределах $100 в месяц. По словам Владимира Гройсмана, правительство принимает меры, чтобы улучшить ситуацию. В частности, он отмечает, что правила, ограничивающие деятельность предпринимателей, постепенно отменяют, а борьба с коррупцией продолжается. Несмотря на заявление о завершении процесса декоммунизации, говорить, что было выполнено все, что планировали, не приходится. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». В частности, на Донеччине осталось еще много названий и символов, которые напоминают о прошедшей эпохе. И это отмечает автор статьи закономерно. Как известно, наиболее масштабные темпы развития Донбасса выпали как раз на годы советской власти. Однако можно убрать название улицы, но убрать убеждения из сознания людей решением горсовета или указом президента невозможно.
Трагедия в Питере. Кто бы ни был автором и исполнителем взрыва, может дать Владимиру Путину повод еще больше завинтить гайки и запугать народ, говорят эксперты. Но это и повод спросить с власти. Она отняла у народа свободу, обещая сытость и безопасность. Однако ни первое, ни второе не обеспечивает. Спрашивается, способна ли власть Владимира Путина все же обеспечить безопасность граждан. Или внешняя и внутренняя политика режима провоцирует терроризм и ведет к новым катастрофам. Этот и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с российским политиком Владимиром Миловым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Владимир Станиславович, ну вот хочется начать с такого вопроса. Система Путина забрала у народа и свободу, и многие, так сказать, возможности, права, обещая сытость и безопасность. Но ни то, ни другое, как мы видим, в общем, полностью не обеспечивает. Тут спрашивается, способна ли власть кремлевская нынешняя обеспечивать защиту граждан?
Ну, очевидно, что нет, потому что вот все эти там 18 лет, почти 18 лет Путин находится у власти, и вот, собственно, с первых дней своих он начал развертывать свой имидж как человека, который там, может быть, будет пожестче себя вести, но зато обеспечит безопасность. Собственно, вот когда он только был назначен преемником Ельцина и началась Вторая Чеченская война, это вот был основной лейтмотив, который, по сути, сделал его президентом вот за вот эту вот жесткую всю риторику.
Мочить в сортире
и так далее. Но мы видим, ну, мы вот с Борисом Немцовым уже много лет это повторяли, еще с наших докладов «Путин. Итоги», скоро 10 лет первому докладу будет, что вот у нас сейчас 2 триллиона в год тратится из федерального бюджета по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». А у нас имеют беспрецедентные полномочия силовики. Здесь надо понимать, что они одни из наиболее сильных в мире. Вот тот набор полномочий, который есть у наших силовиков, например, на Западе силовые структуры, спецслужбы не могут об этом даже и мечтать. Да? То есть они просто без решения суда или по тайному решению суда, которое вы не будете даже знать, они могут просто прослушивать любого человека. Ну, там в Америке или Европе это просто было немыслимо.
Зато
да?
В Китае, наверное, возможно.
Вот. Да, то есть есть такой узкий набор диктатур с суперполномочиями, и вот мы здесь одни из лидеров по экипированности спецслужб, по уровню их финансирования и по их возможностям. Да? Но у нас вот волнами, мы, видите, вот, я там постоянно эти споры веду, А мне все время говорят, а вот видите, у нас давно терактов не было. Ну, давно это несколько лет, да. Но у нас при этом все время, вот, то, к сожалению, вот эти вот взрывы в метро в Москве, потом были теракты в Волгограде, да. Параллельно фоном все время что-то идет на Северном Кавказе, показывая, что миф о том, что там якобы достигнута стабильность, это не более
ну,
чем
там
миф.
Там постоянно да. кого-нибудь то убьют, да, при загадочных обстоятельствах.
То есть у нас вот люди даже на насилие на Северном Кавказе уже смотрят, как это не в России где-то происходит, да. То есть это как бы нормально. Это вот как сводки из Афганистана или Ирака, да. И, кстати, там примерно на таком же уровне насилия находится, в частности, в Дагестане, например, да, вот, и, к сожалению, вот все время происходят такие истории, ну, очевидно, что наши силовые структуры не дорабатывают, честно говоря, на месте Бортникова я просто повесился, да, потому что, ну, это в чистом виде его
ответственности. Ну, в отставку можно
абсолютно,
подать.
Абсолютно, да, абсолютно, вот если кто ищет, там, на кого указать пальцем, ну, мне кажется, Бортников сам на себя должен в эту ситуацию указать, потому что столько он нахапал денег и полномочий в последнее время, это его работа, он с ней, очевидно, не справляется, ну, конечно, понятны все претензии к силовикам в этой ситуации.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сирийская группа наблюдения за правами человека заявила, что от авиаударов в Хан-Шейхуне в северо-западной провинции Идлиб сирийской или российской авиации погибли по меньшей мере 58 человек, а десятки получили ранения. Авиация затем нанесла удары по клинике, где лечили раненых, как утверждают врачи и сирийские оппозиционные активисты. Нападение произошло рано утром 4 апреля, в день большой международной конференции по будущему Сирии и всего региона, которая должна была состояться в Брюсселе при участии 70 стран и организаций. Подробнее в матеріалі Ростислава Хотіна.
Сирійська група спостереження за правами людини, яка базована в Лондоні, поінформувала, що симптоми тих, кого лікують, включають втрату свідомості, блювання та піну, яка виходить із рота. Активісти не знають, який саме хімічний агент було використано під час нападу, але місцеві медики стверджують, що це міг бути нервований препарат «Зарін», який є фосфорорганічною отруйною речовиною. Провінція Ідліб переважно перебуває під контролем різних опозиційних до президента Башара Аль-Асада груп. Міністерство оборони Росії заявило, що її літаки не проводили жодних авіаударів поблизу Хан-Шейхуна. Уряд Асада заперечує застосування хімічної зброї і звинуватив повстанські групи у використанні забороненої зброї. Але розслідування, яке проводилось під егідою ООН, встановило, що урядові сили в Сирії використовували хлорин у якості зброї принаймні тричі у 2014 та 2015 роках. Росія надала Асаду критично важливу військову та дипломатичну допомогу протягом шестирічної війни у Сирії і посилила його, розпочавши кампанію авіаударів проти опонентів уряду, починаючи із вересня 2015 року. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган засудив напад як нелюдський, який може зашкодити мирним переговорам. Спеціальний посланець ООН щодо Сирії Стефан де Містура.
Відповідь така. Ми ще не маємо офіційного чи надійного підтвердження. Що ми зрозуміли, так це те, що то був хімічний напад і що стався він із повітря.
А верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні звернула увагу на час нападу в провінції Ідліб, якраз напередодні великої міжнародної конференції щодо Сирії.
Можливо, не випадково, що якраз коли міжнародна спільнота, 70 різних країн та організацій збираються разом у спробі збудувати мир, підтримуючи посередницьку роль ООН, збираючи кошти на гуманітарну допомогу та дивлячись у майбутнє щодо шляхів підтримки міжнародною спільнотою сирійців у їхніх спробах збудувати майбутню Сирію, можливо, не випадково саме в цей момент стався цей напад.
Отже, повідомлення про напад із нібито застосуванням хімічних речовин стався якраз напередодні міжнародної конференції у Брюсселі щодо майбутнього Сирії та цілого регіону, у якій мають взяти участь 70 країн та організацій, яка розпочинається 5 квітня. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Он видит мир из геометрических фигур. Его интересуют Скифия и Сарматия. Он считает Украину форпостом Европы. А в 2014 году его мастерские со скульптурами оказались на линии огня. В Киеве открылась выставка художника и скульптора из Донбасса Петра Антипа. До и послевоенные работы собраны в залах музея Шевченко под названием «Амазонка, богиня степи». В 2014 году художник уехал из Донбасса. С собой в новый город Петр Антип забрал только опыт работы и воспоминания о Донецкой степи. О том, как видит и чувствует мир скульптор из Горловки, Петр Антип рассказал Дарье Куриной.
У вас уживаются скульптор и художник. Как создаются эти работы? Почему именно Амазонка и степь?
Мир вижу изометрических фигур, микрокосмос и макрокосмос. И только там в космосе звездочки, а у меня вот эти кубики, квадраты, их тогда складывают. Ну, меня интересует история Украины, история степи, Скифия, Сарматия. Я думал, что назвать люди степи, а потом все-таки шел к выводу, что Амазонка – богиня степь. За каждым великим мужчиной стоит обязательно великая женщина. Амазонки есть и современная, сейчас идет война, много женщин воюет. Я не беру период, допустим, сегодняшнего дня. То есть проблема всегда была со сходом в Украине. Это и хазары, и анголы, это и московиты. Мы всегда сдерживали эту энергию зла. Природные украинцы, они европейцы. Поэтому мы тянемся в Европу. И мы как бы стоим как бы блокпост Европы.
Мы сейчас стоим возле вашей скульптуры Амазонки, которых вы называете богинями степей. А какой запомнилась вам Донецкая степь?
Если заехать в Донецкую степь, у нас такие балки есть. И вот в балках протекают там ручьи. Температура там может, градусов там, наверное, 18, там тепла, прохладно. Он как только наверх под дымись, сразу градусов 50-60, эти колючки торчат, и, знаете, такой контраст. Потом, когда степь цветет, это уникально красивые вещи и бесплатно, кстати. Донбасс очень красивый.
Ваша мастерская ведь осталась в Зайцево. Вы знаете, что случилось с картинами и скульптурами, которые были там?
На границе между Горловкой и Зайцево. Да, большая мастерская у меня была, 1800 квадратных метров. Там гектар земли, некоторые работы остались, которые попали в историю искусства, они находятся, пока ничего не известно.
А какие воспоминания остались из донецкой жизни?
Была лучшая мастерская в Украине. Ко мне приезжали люди со Львова, с Харькова, с Киева, с Москвы, с Парижа, они просто были в шоке от моих мастерских. В Донецке себя чувствовал очень комфортно, хотя я никогда не поддерживал ни власть донецкую. Просто депрессивные города, которые на меня тоску наводили, и с каждым годом они все больше и больше становились депрессивные такие. Ну, я не беру Донецк, я беру там, допустим, там Горловку, там Енакию.
Вам пришлось уехать в зрелом возрасте. Каково было начинать с нуля в новом городе?
Да нет у меня времени думать. Я, во-первых, с нуля не начинаю, потому что я с собой забрал самое главное, свою голову и свои мозги. У меня был большой багаж, опыт, большой работ. Просто по материальным, конечно, было очень там тяжеловато. Буквально все потерял. И так получилось, что я приехал без денег, а пособие я не мог пойти взять, потому что мне там как-то я пойду пособие брать, что я вообще уже бродяга какой-то. Продал машину сразу, продал одну скульптуру и как-то стартанул с этих денег. И сейчас пошел, некогда духом падать.
Давайте помечтаем. Какие будут ваши действия после освобождения Донбасса?
Я, конечно, приеду в Донецкую область. Я сейчас работаю в Донецкой области очень много. Там Краматорск, Славянск, Константиновка. Я, конечно, приеду в Горловку. И там есть дела. Все-таки я жить буду в Киеве. Там малая моя родина, я никогда не бросать не буду. Я человек донецкий, этим горжусь, кстати.
Закладка. Открываем Донбас. Дивовижне відчуття насправді. Розширювати власну свідомість за допомогою карт автомобільних доріг. Ти ніби робиш розтин власного тіла і розглядаєш, як кров перетікає з правої його частини до лівої, так і карти. Ти бачиш, скільки всього може вмістити країна, в якій ти живеш. Скільки доріг, мостів, державних кордонів її наповнюють. Здогадуєшся, скільки трави, будинків і птахів знаходиться водночас на цій розкресленій плаській території. Скільки їх тут вміщалось і скільки їх при нагоді вміститься, якщо така нагода трапиться. Сергій Жадан, «Атлас автомобільних доріг України». Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии в эфире, и слово Егору Устинову расскажет вам о свежих новостях.
Украинские военные заявляют, что обнаружили в зоне боевых действий на Донбассе беспилотный летательный аппарат с маркировкой ФСБ России. Об этом сообщил представитель штаба антитеррористической операции Ярослав Чепурной. По словам спикера, этот аппарат предназначен для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Аппараты такого типа находятся на вооружении подразделений пограничной службы ФСБ России, указывают украинские военные. Россия, как известно, отрицает поддержку пророссийских сепаратистов на Донбассе оружием и личным составом, признавая лишь наличие в рядах сепаратистов российских добровольцев. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила о 121 человеке, который незаконно содержится в местах неволи на оккупированной части Донбасса, передает пресс-служба Верховной Рады Украины. На заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел Украины она, в частности, акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников. Также, согласно обновленной информации Службы безопасности Украины, сейчас в списке пропавших без вести более 400 человек. Европейский Союз перечислил Украине транш в 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. По данным министерства, после перечисления второго транша общий объем средств, предоставленной Евросоюзом макрофинансовой помощи, достиг более 2,5 миллиардов евро. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 6 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Спасибо. В эфире была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. После звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.